что делать, если мы становимся врагами другим? Если не нас обижают, а мы обижаем, что тогда происходит? Вообще, такое возможно, что верующий стал обидчиком других людей? Конечно, возможно. И вот мы сейчас читаем, что тогда происходит. Книга пророка Малахии, 2 глава, с 13 стиха. «И вот еще что вы делаете? Вы заставляете обливаться слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». Вы скажете, за что? «За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить потомство от Бога. Итак, берегите дух ваш, никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Израилев, обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Поэтому наблюдайте за духом вашим, не поступайте вероломно». Вот такой интересный отрывок. Это послание, оно же написано священникам. Кто жертву приносил тогда в то время? Кто жертву приносил? Священники. Вот смотрите, что тут написано. «И вот что вы делаете, вы заставляете обливаться слезами жертвенник, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». То есть вы обливаете жертвенник слезами, плачете, рыдаете, просите у Бога помощи, а Бог не отвечает. Бывает такая ситуация в жизни нашей? Вот молю, прошу, душу рву, да? Господи, помоги, нужно, очень нужно, а Бог молчит. Может такое быть? Дело в том, что если в то время на жертвенник жертвы приносили священники, то в наше время в Новом Завете сказано, что вы род избранный, царственное священство. Это вообще относится ко всем верующим. И поэтому, если мы перед собой, между собой и Богом видим глухую стену, как бы мы ни плакали, ни рыдали, не получаем ответа, следует проверить себя, следует заглянуть в свою собственную душу и посмотреть, нет ли там препятствий. Нет ли там препятствий в ответе на молитву от Бога. И вот один из примеров, почему бывают препятствия в ответе на молитву. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя. Вот интересный отрывок-то. Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей. То есть тогда, когда мы сделали предложение выйти за нас замуж, что в это предложение входило? Может быть, не всем в то время так досконально, я вот как здесь молодежь заставляю обещать все, да? Но подразумевалось всегда эта верность до гробовой доски, правда? Автоматом, автоматически, правда? Верность до гробовой доски и любовь, забота друг о друге, правильно? Иногда таким, особенно в сложные обстоятельства, в советское время, в разное время, иногда такому обещанию бывает, нету свидетелей земных людей. И вообще редко предложение делается при свидетелях, правда? Обычно предложение делается наедине. Но любопытно, что Бог свидетель. Самое главное, что Бог свидетель тому, что мы обещаем тогда друг другу. И вот поэтому здесь и сказано, Бог был свидетелем между тобой и женой юности твоей. Бог свидетель, даже если нет никого рядом. Иногда делается предложение в присутствии родителей, это очень красиво, приятно, но это большая редкость. Бог свидетель тем обещаниям, которые мы даем. Против которой ты поступил вероломно. Вероломно – это значит быть неверным, изменять. Верность сломал, вероломно сломал верность, изменил, да? Между тем, как она подруга твоя и законная жена. Подруга – это кто? Спутница, сообщница, соработница. Нехорошо быть человеку одному – сотворим ему кого? Помощника. И вот той девушке, кому вы сделали предложение быть помощницей до глубокой, до последнего земного дня, Бог свидетель, что вы такой договор-то заключили. И законная жена, между тем, как она подруга, и еще написано, законная жена. Законная жена – это значит договор, завет, союз с ней заключен. Вот чем гражданские браки отличаются от законного брака? В наше время люди мало это кто понимает, но суть-то заключается в том, что в гражданском браке нет никакого завета и договора, никто никому ничего не обещает. И поэтому ответственности тоже никакой нету. Ни перед Богом, не перед людьми. И это исключено. Это противно Богу, и поэтому практически только 10% из всех гражданских браков завершаются законными браками. Только 10%, представьте себе. И дальше приведена иллюстрация. «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух?» То есть пророк Малахия начинает напоминать, что в истории израильского народа был такой человек, который так вероломно поступил по отношению к своей жене. Читаем. Во-первых, в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить потомство от Бога. Кто там очень сильно, праведник, потомство от Бога желал получить? Авраам. Помните, да? Давайте посмотрим, как это все происходило. Во-первых, давайте посмотрим, вообще Авраам-то вообще верующий, праведник он или нет. Книга Бытие, 15 глава. Я читаю 5-6 стих. Господь сделал вот что, и вывел он его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь сосчесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть Авраам праведником благодаря чему стал? Потому что он доверился тому, что сказал Бог. Он поверил Богу. И до сегодняшнего дня праведность человеку вменяется благодаря вере, благодаря тому, что мы доверяемся и соглашаемся и принимаем то, что Бог сказал нам. В этот момент мы становимся праведником. И Бог ему сказал, что у тебя будет потомство, как звезд на небе, да? А уже в следующей главе описывается. Но Сара, жена, 16 глава Бытия Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка египтянка именем Агарь, и сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала его, ее Аврааму, мужу своему, в жену. И вошел к Агаре он, и она зачала, увидев же, что она зачала, стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «Вот в обиде моей ты виновен. Я дала тебе служанку в недра твое, она, увидев это, зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет свидетелем между мною и тобою». Я продолжаю читать книгу Малахии дальше. «Но не сделал того же вероломства, потому что Аврааму было сказано: от Сары у тебя будет потомство. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух». Превосходный дух – это превосходный внутренний мир. Дыхать дух, душа, дыхание жизни. У Авраама был превосходный дух? Это человек, который праведником назван, да? Что же сделал этот один? Он желал получить потомство от Бога. «Итак, берегите дух ваш, никто не поступай вероломно против жены юности своей». То, что жена там по-женски решила, это не значит, что это надо обязательно исполнять праведнику. Понимаете, да? «Берегите дух ваш, ваше внутреннее состояние». А чем нарушил свое внутреннее состояние Авраам? Вот свой внутренний мир, чем он нарушил, что произошло? Возвращаемся. Значит, грех какой был? Он, Сара по-своему сделала плотское предложение, ну что он, вероломно поступил по отношению к Саре. В итоге что, грех? Что в результате произошло? Ненависть теперь в его семье, между двумя женами, и результат в 12 стихе. Про сына, который рожден от этой рабыни. «И будет он между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить он будет пред лицом всех братьев своих». Где сейчас война идет, кроме Украины? В Газе. Кто там живет? Вот его руки на всех и руки всех братьев на нем. До сегодняшнего. Представьте, да? Вот что должен был почувствовать Авраам, когда Бог ему это открыл? Какое его духовное состояние? Его потомки будут вечно воевать, его наследники будут вечно воевать между собой. Его дети. Огорчение он почувствовал, как вы думаете, да? Вот какой ущерб он нанес сам себе и всем своим потомскам. Казалось бы, какая мелочь, вероломно поступил, изменил жене своей. А это мелочь. Нету мелочных грехов, нет мелких грехов. Они просто не сразу, последствия просто не сразу от них видны. Дальше сказано: «Обида покроет одежду его, говорит Господь, поэтому наблюдайте за духом вашим, не поступайте вероломно». Обида покроет одежду его, то есть одеждой Авраама стало имя обидчик. Понимаете? Он обидел жену. Жена, какое препятствие? Ты виноват, да? Ты виноват. Ну, дорогие мои, давайте задумаемся. Ну, жена, ну, муж. Но ведь это уникальный, универсальный закон вообще ко всему и ко всем относится. Если мы наносим несправедливое чувство огорчения или унижения, то есть обижаем кого-то, мы становимся обидчиками. В нас человек видит обидчика. Вместо одежды, вместо нашей внешности, к нему навстречу идет обидчик. Да? А как это на нас влияет? Мы не изберегли свой дух, свое духовное правильное состояние. Мы его не сберегли. К чему это приведет? Левитам 26 глава, 18-19 стих. «Если при всем том не послушаете меня, я всемеро увеличу наказание за грехи ваши и сломлю гордое упорство ваше». Бог говорит, из-за того, что ты не останавливаешься, я всемеро увеличу наказание твое. У нас есть проблемы в жизни сегодня? Если проблемы могут по разным причинам быть. Но если эти проблемы из-за того, что мы кого-то обидели, слово Авраам обидел Сару, она ему четко сказала, ты виноват, да? Незаслуженное огорчение мы кому-то причинили, то тогда включается Евангелие от Матфея, 5 глава, с 23 стиха. Если ты принес дар твой к жертвеннику, и вспомнил, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, иди мирись с братом твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы он не отдал тебе судье, какому? Ну, он тебе выговорил, что ты обидел, а ты ничего не меняешь, да? Тогда кому он эту свою горечь понесет? А судья тебе не отдаст слуге и не вергнут тебя в темницу, и ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата. Кондрат – это стоимость полкопейки. У нас уже копейки не в ходу, уже, по-моему, даже такой монеты нету. То есть ты должен будешь выстрадать так подробно, как страдает обиженный тобою человек. И поэтому в книге пророка Исаии, в 59 главе, во 2 стихе сказано: «Грехи ваши отвращают лице мое от вас, чтобы не слышать». Почему они плакали над жертвенником, обливали его слезами, а Бог не отвечал? Да потому что грех препятствовал. Грех в том, где они кого-то обидели, кого-то огорчили. Так, как это произошло с Авраамом и Сарою. Что на сегодняшний день про наших жен сказано? 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследникам благодати». А препятствие-то в молитве у тебя будет, не у нее. И это относится вообще не только к супругам, это относится вообще ко всей церкви, ко всей церковной семье, и вообще к тому обществу, где мы живем, и к нашим собственным семьям, и к окружающим нас людям. Поэтому, дорогие мои, берегите дух ваш, не обижайте никого. Ты обидел другого, ты счастлив, о, я победил. На самом деле ты урон и ущерб себе гораздо больше нанес, потому что ты поссорился с Творцом. И того человека, которого ты обидел, и со своим Творцом. Твой Творец, который любит тебя и не хочет, чтобы ты остался в грехе, он в семь раз увеличит твое наказание. В семь раз, представьте себе. Вы просто представьте себе, поднять ведро 10 литров или бочку, в которой 70 литров. Разница есть по весу? Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Оказывается, наше благословение, мое личное благословение, зависит от того, как я отношусь к окружающим. И поэтому, если где-то что-то произошло, намеренно, ненамеренно, случайно, с нашей стороны важно постараться примириться, извиниться. И даже если, только искренне, и даже если человек не принимает нашего извинения, мы со своей стороны все выполнили, понимаете? Бог над этим человеком по-своему там дальше будет трудиться. Очень важно со своей стороны все поправить, извиниться. Поэтому Господь говорит, что посеете, то и пожнете. Аминь.